Благословен Господь и благословенно Его священное имя в народе Его. Мы, как и прежде, откроем наши Библии, книга Откровения, глава 10. Вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред Словом Моим. Я бы желал, чтобы Дух Святой дал нам священный трепет пред Его божественными глаголами. Вы знаете, когда Дух Святой открывает свое слово, человек не может не трепетать, не может не склонить свои колени где-то в недрах своей души. Не то поклонение, когда мы падаем на колени, поклонение то, когда человек в глубинах, в недрах духа своего поклоняется. Вообще Бог искал такого поклонения давно-давно. Вы знаете, люди поклонялись. Люди кланялись в храме, становились на колени. Очень много было поклонений. Но Он сказал: я не этого поклонения ищу. Я ищу поклонение в духе. Кто может призвать меня в духе и поклониться в духе? Поэтому мы должны понять, поклонение в духе — это нечто большее, нежели это, когда мы падаем на наши колени. Я не говорю, что когда человек припадает на колени, здесь нет красоты и нет величия. Здесь есть красота, здесь есть какая-то неземная красота. Я как-то случай такой вспоминаю. Однажды меня попросили солдаты в армии: ты не ходи туда молиться на гору. Они знали, что я все время уходил. Помолись однажды среди нас. Я говорю: хорошо. Я понимал, приготовился к насмешкам, но думаю, что такое насмешки по отношению к Богу, богов, всемогущему, великому, святому, которому я служу. Они хотят видеть молящегося человека. Помолись один раз среди нас. Я стал молиться. В казарме было человек 80, может быть, больше. 80 коек, но солдат было больше, помню. Я стал молиться, призывая всемогущество Бога, благословляя Его. То есть называя Его теми именами, которые присущи Ему, как великому и могущественному. И я преклонялся много раз. Когда я встал, я готов был сейчас к скептическим насмешкам, к всему. И было что-то, чудо какое-то. Едва люди сдерживали слезы. Я был поражен. Некоторые не могли говорить. Подошел ко мне один при всех лейтенант и говорит: ты знаешь, никогда не думал. Я думал, молиться — это, ну, что-то низкое, присмыкаться. Я говорил: я никогда ни перед кем не стану на колени. Но ты знаешь, что сейчас я увидел и что мы испытали? Это, говорит, не присмыкание. Это, говорит, какое-то величие, которое я не могу объяснить словами. Я не знаю, что это такое. Это величие. Это могущество. Когда мы поистине преклоняемся пред Богом, как пред могущественным, и забываем все вокруг нас, и не смотрим, как будут говорить о нас люди, всегда происходит вот именно такая сторона и такая позиция. Дух Святой всегда помазывает это слово, и люди всегда чувствуют могущество Бога, пред которым вы преклоняетесь. Здесь не было насмешек, потому что в этом преклонении Дух Святой прибыл, и люди почувствовали неземное присутствие. Таких поклонников Отец ищет себе. Когда мы, забывая все, не для красоты, не для красного слова, становимся и молимся. И это может быть, повторяю, не обязательно преклонение на коленях. Это может быть любая форма. Человек может сидеть и преклоняться глубоко в духе и сокрушаться. И может стоять на колени и говорить лицемерные слова Богу. Может говорить, будучи совершенно холодным внутри, и здесь высказывать что-то величественное. И каждый из нас испытал это на себе, когда мы играли артистов. Но всегда, когда я, прежде нежели в своем воображении представлю Бога, весь артистизм слетает. Я вижу могущественного, святого, любвеобильного, милующего Бога, и я могу с моими проблемами приходить к Нему такой, как есть, и в это время мне совершенно безразлично, кто стоит рядом со мною. Поэтому благословен Бог и благословенно Слово Его, приводящее в трепет те сердца, которые льнут к Нему. Мы будем читать книга Откровения, глава 10. «И видел я другого ангела, сильного, сходящего с неба, облеченного облаком. Над головой его была радуга, и лицо его, как солнце, и ноги его, как столпы огненные. В руке у него была книжка раскрытая, и поставил он правую ногу свою на море, а левую — на землю. И воскликнул громким голосом, как рыкает лев, и когда он воскликнул, тогда 7 громов проговорили голосами своими». И когда 7 громов проговорили голосами своими, я хотел было писать, но услышал голос с неба, говорящий мне: «Скрой, что говорили 7 громов, и не пиши сего». И ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море, и все, что в нем, что времени уже не будет. Но в те дни, когда возгласит 7-й ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам. И голос, который я слышал с неба, опять стал говорить со мною и сказал: «Пойди, возьми раскрытую книжку из руки ангела, стоящего на море и на земле». И я пошел к ангелу и сказал ему: «Дай мне книгу». Он сказал мне: «Возьми и съешь ее, она будет горько в чреве твоем, но в устах твоих будет сладко, как мед». И взял я книжку из руки ангела и съел ее, и она в устах моих была сладка, как мед. Когда же съел ее, то горько стало в чреве моем. И сказал он мне: «Тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах и языках и царях многих». Это все творится в продолжении 6-й трубы, то есть звучание 6-й трубы открывает нам некоторую тайну Божьего суда. Здесь мы встречаемся с ангелом, слово «ангел» — греческое «служитель», над головой у которого была радуга. Вы знаете, никакой ангел не может нести над своей головой радуги. Радуга — это символ милости, и она может исходить только от источника милости. Этим ангелом здесь явно является Иисус Христос, начальник жизни, от которого исходит и милость, и жизнь. Когда Бог явил радуги в облаке после Ноева потопа, он сказал: «Впредь не наведу сего бедствия». И в этой радуге он видел Голгофский крест и своего сына. И там были все цвета радуги, подобные смарагду переливающиеся. Здесь мы видим в Откровении образно Бог показывает могущество Сына Божия, которое владеет и небом, и землею, и поставил он правую ногу свою на море. Когда мы будем читать дальше, когда он отделял, когда мы рассматривали притчи Иисуса Христа, когда он отделял людей и поставил он по правую сторону овец своих и сказал: «Войдите и наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Несмотря на то, что сатана вошел в это религиозное море и старается возмутить, несмотря на то, что блудница в этом религиозном обществе захватила религиозную власть, но тем не менее он поставил правую ногу свою на море. Он спасет его. Он сокрушит эту блудницу и спасет его. Спасет это море спасенных людей, которого нельзя было перечислить. А левую он поставил на землю. То есть он проявляет, несмотря что это его дети, но он проявляет власть и на этой земле. Люди не признают его власти, но он является властителем, люди просто не знают. Демоны прекрасно знают, что Иисус Христос является властителем и на земле. Они прекрасно знают, что он является властителем и в аду. Они не просто это знают, они испытывают это. Они испытывают его превосходящую силу, потому что он победил, он взошел. И вот здесь он воскликнул громким голосом, как рыкает лев. То есть голос его не тихий голос. Голос его мощный, и он ракочет, как шум водопадов многих, как рыканье льва. То есть здесь не говорится о том, что он рыкает, как лев, или здесь рычит он, как лев. Здесь просто образ, что вот как лев, когда рыкает, то все звери в лесу знают рыканье льва. Буквально все звери, это царь зверей, они знают рыканье его. И когда он только начинает рычать, все звери вокруг понимают, здесь царь находится. Когда Иисус начинает говорить, происходит то же в демоническом мире, в сатанинском. Бесы слышат, он начал говорить. Когда он сказал, его голос передался через 7 громов. У Иова написано, дивно гремит Господь глазом своим и не останавливает его, когда голос его услышан. То есть эти 7 громов, практически, когда Иисус начинает говорить, то его слова обязательно переливаются в детей Божиих, в народ Божий, в церковь. И это 7 громов, это прообраз церкви, которая проговорила голосами своими. Она проговорила голосами своими, у нее есть свои голоса. 7 голосов, полнота, наполняющая все во всем, главою которого является Он. И когда Он говорит, она повторяет, она говорит тоже. И так как время еще не пришло, Он сказал Иоанну, скрой, что говорили 7 громов, и не пиши сего. То есть Иоанн мог бы практически написать прямым текстом, что проговорили 7 громов, но голос ему сказал, скрой. И все то, что говорили 7 громов, будет выражаться в 7 печатях. Это будет образно показано, это голос этих громов, в 7 вот этих трубах, которые прежде мы разбираем, в которых мы находимся сейчас, и когда мы пойдем дальше. 7 громов своими голосами проговорили, это будет в притчах. Иисус тоже говорил в притчах. Господи, почему говоришь притчами? Но Он объяснял ученикам своим притчи. Он говорит, потому что вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано. Так и здесь, если бы Он сказал открытым текстом, это знал бы весь мир. Но Он сказал закодированным языком, образами. У Него образный язык, против образного языка восстает блудница. Поймите, образного языка не выдерживает не только блудница, душевный человек также не выдерживает языка образного. Ему нужен язык прямой, ему нужна реальная картина, но Бог в откровении говорит только образным языком. Здесь полностью язык образов, как в притчах, так и в откровениях. Иисус говорит образами, Бог говорит образами и мыслит образами. Почему Он говорит и образами? И детям Своим Он открывает эти образы, от них не будет сокрыта тайна и то, что говорили 7 громов. Он говорит, что времени уже не будет. То есть времени не будет не тогда, когда возгласит 7-й ангел, а что вообще время имеет свой конец. Он вообще хочет нам сказать, что все то, что находится во времени, происходит во времени, оно не вечно. Все скоротечно и имеет свой конец. Когда мы попадаем в какие обстоятельства, нам иногда кажется, это будет длиться очень долго. Особенно тогда, когда нет никакого просвета. Иногда нам кажется, мы обречены на всю жизнь свою, на такое жалкое существование. Иногда мы не понимаем, что это жалкое существование в небе засветится необыкновенной вехой, самой светлой вехой в нашей жизни. И вот за такое жалкое существование, но за сохранение верности, мы получим неувядающий венец славы. И знает об этом сатана. И поэтому он старается извратить это все. Он старается представить откровение в своих образах. И через своих служителей он хочет представить откровение Иисуса Христа в своих образах, а не в тех образах, которые описаны здесь. Я хочу сказать, что это откровение полностью соединяется со всей Библией. Полностью. Оно не имеет отражения, и оно не имеет, ну, никакого основания в политике этого мира и в делах этого мира. Оно имеет основание в Слове Божьем. То есть оно будет посылаться в Слово Божие. И когда этот ангел сказал, то есть, что времени уже не будет, он этим успокоил нас. Я как-то говорил, что Давид носил, истории об этом говорит, не знаю, насколько это верно, но думаю, этому мужу присуще было носить такое кольцо на своей руке. У него был перстень, на котором было выгравировано, и это пройдет. Человек, который попадался часто в таких ситуациях, будучи благословенным от Бога и помазанным царем, бегал десятилетия то от Саула, то еще от кого-то, бывший презренным, поруганным и оклеветанным. Часто не мог жить на своей родине, вынужден жил присмыкаться где-то там у царей и мазать по стенам свою слюну за того, чтобы сохранить свою жизнь. Помазанный, любимый Божий, муж по сердцу Божию. Почему такая судьба? Но он сохранял сердце, в сердце своем Бога. Он сохранял свой народ, он сохранял Израиль. Несмотря на то, что он уже входил и выходил в войсках языческого царя и воевал за этого языческого царя, Но Израиль был у него как святыня в сердце, и он был царем Израиля, помазанным царем. Он не был еще признанным ими, но он был помазанным Богом. И прошло вот это вот время, и вот это веха засветилось особой. Он был научен в скорбях, он был научен в скитаниях, получил великие божественные уроки. Поэтому мы не будем сламываться, когда Слово Божие говорит, времени больше не будет. Оно не будет длиться вечно. Все пройдет. И в этом времени самые темные пятна нашей жизни, самые дикие, быть может, наши отчаяния, засветятся величайшими наградами неба. Не тогда, когда мы ликуем, нет. Тогда, когда мы в отчаянии переживаем это отчаяние, и когда все-таки мы побеждаем его, когда мы становимся поверх этого отчаяния, пришедшего к нам из глубин мрачного ада. И Бог допустил, чтобы этот мрак окутал нас. Но Исаия говорит, не всегда будет мрак там, где теперь он огустел. Как только свету дана сила, как только приходит время действовать этому свету, у него все заключено во времени. Мы не знаем часто своего времени, мы должны ожидать времени, мы должны молиться о времени. И когда Бог нам укажет время, он сразу включает силу этого света, заключенного в наших недрах, и этот свет моментально изгоняет весь мрак. Все обстоятельства. Даже обстоятельства могут остаться, но вы можете внутри освободиться и ликовать. Вы можете не иметь никаких тесных обстоятельств и можете быть полностью загружены, подавлены и готовы даже к самоубийству, готовы к отчаянию и нету никакого смысла в жизни. Поэтому слово «не будет времени» говорит «стойте, будьте тверды, держите ваш факел, и придет время, разобьете ваши кувшины». Иисус сказал «смотрите, что делаю я, и вы делаете тоже. Я предал душу мою на смерть, и вы предавайте душу свою на смерть». Когда мы предадим душу свою на смерть, этот свет победит этот мрак и пойдет впереди. Далее мы видим, что у него в руках есть книжка. Вы знаете, повторяю, что простые ангелы не имеют такого откровения. Чтобы иметь целую книгу, божественную книгу, которая могла бы находиться в его руке, они не имеют. Они передают некоторые вести Божии от имени Господа. Допустим, ангел Гавриил послан был в город. Одну весть передать Марии, только одну весть. Радуйся, благодатная. Ты зачнешь и родишь сына. То есть только одну весть. А это была целая книга. Поэтому это еще раз подтверждает, что это был Иисус. И он стоял и держал эту книгу. Иоанн подошел. В лице Иоанна подошли все мы. Он говорит, возьми ее, съешь. Это Библия, это Новый и Старый Завет. Съешь ее. Люди, которые начинают ее есть. Я знаю этих людей. Я сам это испытываю. Это необыкновенный восторг. Во время того, когда Бог открывает Слово Свое, когда мы начинаем трепетать, это необыкновенная сладость. И тогда мы готовы предпочесть эту сладость всем утехам мира. Нам ничего не нужно. Дайте нам только эту книжку, которая сладка, как мед. Но когда она проходит глубоко в наши недра, она становится горькой. И горько стало в чреве моем. Она проходит как оружие, как меч обоюдоострый, и в первую очередь поражает нас самих. Она поражает нашу душу, она поражает наше душевное настроение и наши душевные наклонности. Она уничтожает нас, становится горько. Для того, чтобы прибыло непоколебимое, она начинает колебать нас внутри, становится не по себе, мы ощущаем какой-то дискомфорт, и это делает то слово, которое было сладко в наших устах. То слово, которое мы восприняли, то откровение, которому мы кричали «Аллилуйя!» Это откровение было для нас. Бог открыл, Он снял с нас грех. Но от того, что грех снят, это не говорит о том, что и во чреве будет сладко, как мед. Дело в том, что мы пропитаны этим грехом до наших недр. И поэтому эта книжка очищает вначале наши уста и проникает туда глубже. Я не говорю в наш дух, потому что наш дух полностью чист. Я говорю в нашу душу. Она проникает во все недра нашей души, в эту вселенную. Там целые вращающиеся галактики, замкнутые галактики. Это целый мир. Это там целые ветры, бураны, ураганы восстают. Мы сами иногда не знаем самих себя, что может восстать в нас. И только определенные обстоятельства, данные Богом через эту книгу, вызывают и показывают, кто есть кто для нас самих в первую очередь. Иногда мы даже сами не знали, на что мы способны в данной ситуации. Петр не знал себя. Другие апостолы тоже не знали себя. Мы умрем с тобою, мы умрем с тобою. Иисусу приятно было, с одной стороны, слушать это, и с другой стороны, он знал, что они в данной ситуации не способны умереть за него. Они не способны ни пить чашу его, ни креститься тем крещением, которым он крестится. И все-таки, посмотрев в будущее, он еще не умирал, но он видел Голгофский крест, он посмотрел на него, и через эту Голгофу он сказал: «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься, можете». Он не просто задает вопросы, мы уже разбирали, когда Бог задает вопросы человеку, детям своим, он этим вопросом хочет сказать: вот то, что я тебе задаю, ты это можешь. Когда он говорит, можете ли пить чашу, он просто возбуждает нас, хочет подвести нас и хочет нам засвидетельствовать: можешь, будете мою чашу пить. И ему отрадно слышать, даже тогда, когда мы, в общем-то, еще не готовые, и когда мы даем наши обещания, не зная самих себя, и мы говорим: Господи, я готова, Господи, я готов заключить с тобою завет. Мы не знаем еще, какой этот христианский путь, что еще лежит на нем, что еще придется платить и какую цену придется платить. Мы не знаем, но мы говорим: Господи, я готов. И тогда он говорит: будешь ты готов. И когда он скажет и поставит свою печать, вы будете готовы. Потом сатана постарается подойти к вам со своей печатью и сказать: это нельзя понимать в буквальном смысле слова. Вы никогда не будете готовы, вы никогда не освободитесь от греха и от его тирании, то есть от вашей души. Если вы можете освободиться от греха, он говорит, то вы никогда не можете освободиться от вашей души. И он лжец. Он от начала лжец, он отец лжи, и все, что от него исходит, только ложь. Даже тогда, когда он говорит правду, что вот это вот окно, он говорит ложь. Он говорит это с тем, потому что у него цель есть. Его, конечно, цель ложь, он вас вводит в заблуждение. Он говорит, у тебя есть такой-то грех, он лжец. Он вводит вас в заблуждение, потому что у вас этот грех действительно был. Сатана никогда не назовет вам грех прощенный. То есть грех, который не прощенный, извиняюсь. Никогда не назовет вам в мыслях: ты грешник. До тех пор, пока ваши грехи не мыты кровью, он говорит: ну ничего страшного нет. Ну это ж такая мелочь. Ну и все этим занимаются, и все это делают, делай и ты. Но когда, наконец, вы хотите порвать с ним всякие связи и льнете к Голгофскому кресту и начинаете молиться: Господи, прости меня. Вы принимаете веру и прощение, и вы хотите прочувствовать его, и вы не чувствуете. Вы не чувствуете этого прощения. И он тогда вам говорит: вот видишь, от греха так просто не освободишься. Это грех, и он будет преследовать тебя всю жизнь. Человек начинает поститься, человек начинает молиться, чтобы приобрести внутренний баланс на эмоциях, на чувственной системе, чтобы почувствовать, что Бог его простил. Да, он молился, да, он просил, да, он прибегал к Голгофскому кресту, но этого не произошло. Чувства остались те же. Даже тогда, когда люди совершают исповедание, что-то как будто бы меняется, но чувства все еще остаются те же. Вы знаете, когда грех запоганит все внутри, вы можете сделать все, но остается, потому что у нас есть память и сознание. Если бы оно стиралось с нашей памяти, как у Бога стирается, у Бога есть свойство при прощении нам греха стирать со своей памяти. У нас же нет такого свойства. Мы должны исповеданием брать и не думать об этом. В памяти оно всегда будет у меня. Павел всегда видел, и Слово Божие иногда говорит: взгляните на скалу, взгляните на тот ров, из которого вы извлечены, и на скалу, из которой вы иссечены. То есть у нас есть память для того, чтобы благодарить Бога, но видеть, что я уже не в этом рве, видеть, что я уже не есть вот эта твердая скала, но я уже живая скала. Когда он сказал: ты камень Петру, то есть греческая Петра, это женского рода. Странно, что он своего ученика первого, на котором хотел основать церковь, дал ему женское имя. Мы иногда говорим: ты Петр, это так в переводе на русский язык. Но с греческого языка звучит Петра, женского рода. Ты Петра, ты был вот такой, как тростник. То есть его подлинное имя греческое Петрос, то есть тростник, колеблемый ветром. А он говорит: ты камень, живая скала. Он дал ему имя женского рода. И он так и называется в Писаниях. Апостолы так и звали его. Я не знаю, быть может, странно это было бы в наши дни. Допустим, мужчина называется женским именем, когда называли, но Иисус дал ему женское имя. Живая скала. Это была мертвая скала, а это живая скала. И это, на этой живой скале все стоит. И на этой живой скале будет создана церковь. То есть Бог берет не мудрое мира сего, колеблемое, немощное, бессильное, и говорит: ты живая скала. Сатана говорит: ты хуже всех, посмотри на себя и на остальных, вот на остальных окружающих. И он мне так говорит, и сидящему рядом. И мы друг друга рассматриваем сильными, а себя как тростники колеблющимися. Не верьте, он лжец. Он всем вам сказал: ты Петра, ты скала, ты живая скала. И я церковь буду созидать на тебе. И он созидает ее. И силы мрака ничего не могут сделать для истинных детей Божьих, для тех, которые преклоняются пред Словом Божьим, для тех, которым, для которых оно является авторитетом, которые готовы ради этого авторитета бросить под ноги все другие авторитеты. У апостола Павла, как ни у кого, было очень много традиций и преданий из закона, но он сказал: ради познания Иисуса Христа и ради превосходства этого познания я почитал все тщетою, все. Он оставил закон, он оставил свой народ, который глубоко-глубоко любил, щемящей тоской оставлял его, любя. Потому что они отказались от этой вести. Они отказались от этого живого слова, хотя они читали эту же Библию. Павел приводил им эту же Библию, он трактовал эту же Библию. Евангелия не было, послания не было. Петр писал: обращайтесь к светильнику, сияющему в темном месте. Были пророки, был закон, пятикнижие. Евангелия не было, послания не было. Евангелие, послания написаны на основе Ветхого Завета. Они взяты из образов Ветхого Завета, из сути Ветхого Завета. Такова суть божественного закона, вечного закона. Именно это была тень. Ветхий Завет – это тень, это образ будущего. И, разумеется, Дух Святой продолжает дальше действовать. Он продолжает свое действие гораздо дальше, и мы можем смело положиться, что эту книжку, которую мы съедим, она будет горько в чреве, но она принесет нам счастье. Мы приобретем нашу душу вновь. И она уже не будет называться душевная. Она будет духовная жизнь. Душа – это жизнь, но называется душевная жизнь. Жизнь души. Но теперь будет духовная жизнь, когда вот эта горечь вся пройдет. Поэтому до тех пор, пока мы на этой земле, давайте согласимся с этой горечью. Если мы не согласимся с горечью, мы никогда не ощутим более и далее приятного вкуса меда, благословения и помазания. За помазанием всегда следует пустыня. Помазание Святого Духа и поведенное было в пустыню для искушения от дьявола. И тогда начались посты, и тогда началась мольба, и тогда начался настоящий бой. И этот бой состоялся написано, написано, написано. Заметьте, нигде не было слова «сказано», «сказано», «сказано». Вы понимаете, когда слово сказано, это вы услышали. Я хочу провести разницу между словом сказанным и словом написанным. Написанное слово Бог поставил выше всякого имени своего, не сказанное. Потому что написанное слово – это сказанное слово в первую очередь. Это слово, сказанное Богом. Но он сказал: напиши, напиши в книгу, напиши, Моисею сказал, и передай это слово. Когда Бог сказал Моисею и передал, то сказанное слово стало написанным словом. В наши дни нет большего авторитета, чем написанное слово. Я хочу, чтобы все это хорошо запомнили и знали. Человек, который не ценит писанное слово и который предпочитает сказанное слово выше, каким бы ни был помазанник, если это слово не написанное, у него нет такого авторитета, той мощи, той весомости, той глубинности, какой этого слова. Поэтому Христос отражал Люцифера словом написанным. Написано. Когда он говорил с фарисеями, он: написано в законе вашем. Написано, написано, написано. Слава Богу! Я знаю, что есть такие люди, которые трепещут пред написанным словом. И не трепещут пред сказанным так, как пред написанным. Бывает слово, сказанное Богом, когда Бог вдохновляет человека и говорит это слово. Но там мы должны очень бодрствовать. Потому что то слово не обладает таким авторитетом, как написанное слово. И то слово не сокрушит дьявола в вашей борьбе. Когда вам придется столкнуться с силами мрака, вам не поможет это сказанное слово, которое вы услышали. «Дитя, я все знаю, я тебя люблю. Будь ревностен, будь бодр, покайся» или там что-то вроде этого. Бог либо утешает человека, либо утверждает, что он его любит. Но вы знаете, как приятно для Бога услышать, когда вы прочитаете, что он любит вас отсюда, и поверите ему. Никогда вам пророк скажет: так говорит Господь, я тебя люблю, дочь моя. Я забочусь о тебе. Я все знаю, что с тобой происходит. И человек начинает плакать и сокрушаться. Ему кажется, до этого Бог как раз-то его не знал, не видел все, что в нем происходило. Но знаете, как Бог ценит тех людей, когда они читают слово и когда написано: «Не оставлю вас сиротами, приду к вам». И они начинают плакать. И говорят: «Благодарю тебя, Господи, я не сирота больше. Я не одинок, ты со мною». В это время Бог это очень ценит, повторяю. Он сказал Фоме: «Учти, — говорит, — ты радуешься сейчас, потому что видишь, ты увидел меня. Но, говорю, те люди будут блаженнее, которые не будут видеть то, что видел ты, но которые будут слышать то, что ты напишешь, то, что вы скажете, и поверят, они будут блаженнее вас». Следовательно, ученики Иисуса Христа не имели того блаженства, которое имеем мы с вами. Быть может, странно, иногда нам хотелось, вот если бы Иисус был в наши дни, вот если бы Он сейчас явился здесь и сказал: «Мир вам!» Он хочет, чтобы мы видели Его очами веры в духе нашем. Он здесь и говорит: «Мир вам!» Он здесь. И когда люди видят, они блаженнее, чем те. Именно помазание Духа Святого производит гораздо более блаженное чувство, нежели то, которое видели ученики, восхищались Иисусом. Но так как ни на ком еще не было Духа Святого, то они и не могли испытать. И не могли испытать того, что можем испытывать мы с вами. Потом они уже испытывали, они уже знали привилегию написанного слова. Они уже знали, что такое помазание Духа Святого. И поэтому они полностью полагались на Святой Дух, на это помазание, на написанное слово. Да благословит и нас Господь подчиниться этой божественной книге, чтобы она не отходила от нас, есть ее, заучивать ее, бороться с дьяволом, отнять у него ту потерянную память. Мы очень многое запомнили, мы очень многое заучивали, выучивали, учились тому, чему не надо было бы учиться. Один из русских писателей сказал: «Мы очень мало знаем то, что нужно было бы хорошо знать. И очень хорошо знаем, что можно было бы вообще не знать. Вообще не знать. И это бы мы не потеряли бы ничего». И многие люди говорят: если вы полностью погрузитесь в эту Библию, вы пропали. Вы как-то должны следить за жизнью. Вы не должны отставать от времени. Вы ничего не поймете. Они никак не понимают, что человек, погружаясь в эту книгу, вдруг становится Богом. Взгляд его просвещается, и он начинает видеть весь мир, вращающийся, всех людей, всех царей, всех правителей. Он начинает видеть их намерения, их мысли. Он видит, что будет. Он предвидит, что будет. Люди не предвидят, они еще поют, смеются и пляшут, а он уже видит. Сегодня пляска, завтра будет пляска смерти другая, в огонь не будет человек. Они этого не видят. Поэтому я благодарен Богу, что не я один, но многие дети Божьи любят Слово Божие и едят эту книгу. И она погружается в их внутрь. И тогда он начинает говорить через них, и они говорят голосами своими. Они низвергают демонов, они низвергают царство, они манипулируют политикой, они манипулируют стихиями на этой земле. Как он останавливал ветры, море, бурю, и все было подвластно ему. Церкви Божьей сегодня подвластны море, луна, звезды, солнце, воздух, природа, все подвластно. И он через нее своими громами говорит. Церковь есть голос его, церковь есть выражение его. Это 7 громов, говорящие своими голосами. Иногда он к этим громам обращается и начинает ласкать эти громы. И называет ее голубицей, чистой. В ущелье скалы под кровом утеса. Выйди, весна настала. Пение горлицы слышно в стране нашей. Выйди, можешь больше не скрываться. Можешь выйти, потому что ты получила уже эту мощь. Можешь выйти, ты грозный, как полки со знаменами. Ты выходишь 4 армиями, и весь ад в панике, весь мир в панике, потому что на твоих знаменах такая символика и такая эмблема. Ни на одной армии мира этого не было. Ты не от мира сего. Потому что на твоих знаменах лев, на твоих знаменах орел парящий, на твоих знаменах телец, символ жертвенного животного, и на твоих знаменах человек, символ мудрости, символ мощи. Читаем 11 главу. «И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано: встань и измерь храм Божий, и жертвенник, и поклоняющихся в нем. А внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам. Они будут попирать святой город 42 месяца. И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи облечены во вретище. Это суть две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли. И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту. Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю во дни пророчествования их, и имеют власть над водами превращать их в кровь и поражать землю всякою язвою, когда только захотят. И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их, и убьет их, и трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят. Вы чувствуете, что это не Москва, что это не Вашингтон, не Пекин, это Иерусалим, где и Господь наш был распят. Духовно называется Египет, Вавилон, у него много названий, потому что Иерусалим извратил пути свои пред Богом, и он ему сказал, все остается дом ваш пуст. Ты стал Вавилоном, ты стал блудницей, и он называет его блудницей. И поэтому, когда они кончат свидетельство своего, где они будут свидетельствовать? Они будут свидетельствовать именно здесь. И здесь надлежит им быть убитым. Это есть Иерусалим, это есть Вавилон, это есть Египет, это есть город великого царя. И многие из народов и колен, и языков, и племен будут смотреть на трупы их, и 3.5 дня не позволят положить трупы их во гробы. И живущие на земле будут радоваться сему и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что два пророка сии мучили живущих на земле. Но после 3.5 дня вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои, и великий страх напал на тех, которые смотрели на них, и услышали они с неба громкий голос, говорящий им: «Взойдите сюда!» И они взошли на небо на облаке. Слава Богу, на облаке, не в дыме. И смотрели на них враги их. И в тот же час произошло великое землетрясение, и 1/10 города пала, и погибло при землетрясении 7000 имен человеческих, и прочие объяты были страхом и воздали славу Богу Небесному. Второе горе прошло, вот идет скоро третье горе. Когда мы читаем вообще об измерениях и о трости, то мы должны знать, что Бог измеряет только в тот момент, когда приспел конец. Бог взвешивает и Бог измеряет. Он измерил, Он взвесил. Он взвесил, Он взял отвес, что ты видишь, я вижу отвес. Я больше не буду миловать. Время пришло. Измерь. И вот интересно, что ему дана трость, подобная жезлу. Вы понимаете, чем он измеряет? Жезл – это символ правления, это скипетр. Жезл – это скипетр. Но никто же измеряет метром, измеряет рулеткой, но не жезлом, а он подобен жезлу. Это измерение, господствующее измерение. И когда он начал измерять храм Божий, измерь, и поклоняющихся в нем, а внешний двор храма исключи, не измеряй его, он дан язычникам. И будут попирать святый город, внешний двор – святой город. Это святой город, и его будут попирать 42 месяца. Мы уже говорили, что такое внешний двор. Я хочу снова обратиться, сделать аналогию, чтобы мы увидели, что такое внешний двор. Я начну с личности, то есть с самого себя. Моим внешним двором является мое тело. Это мой внешний двор. Потом идет внутренность храма, душа и дух, святая и святая святых. И вот он говорит, измерь поклоняющихся не вот здесь, вот такими формами поклонения, сидя, стоя, лежа, неважно как, не измеряй это. Отдай это язычникам на попрание. Вот это вот традиционное поклонение и традиционное служение отдано будет язычникам на попрание на 42 месяца, потому что они поклонялись Богу, как мы говорили, не в духе своем, а в теле своем только. Хорошо, когда душевно такое или внутреннее духовное преклонение повергает, но не всегда духовное преклонение может повергнуть вас. Иногда в этом духовном преклонении вы будете метаться по своей молитвенной комнате. Вы будете метаться, ходить и получать благословение, побеждать врага. Вы будете бегать. Вы будете стоять за станком и глубоко в духе преклоняться и наступать на змея и дракона. И поэтому вот здесь, говорит, внешний двор не измеряй. Я бы хотел, чтобы мы поняли, это не только относится к молитве, это относится к нашему служению пред Богом, как личности, так и общего служения. Когда мы отдаем предпочтение каким-то формам и каким-то обрядам, все это будет отдано попрание язычникам. на попрание язычникам, то есть на попрание людям, которые посмеются над всем этим. Они не презрят этого, а это является для нас святыней. Я бы хотел, чтобы являлось для нас святыней глубоко внутреннее поклонение, которое измеряется Богом подобно жезлу. Там жезл, там скипетр, владык. Он дан язычникам 42 месяца, соответствует 3,5 года. И в это время я дам двум свидетелям. Теперь мы переходим к церкви, то есть я сказал о человеке, тот тоже относится к церкви и тоже относится к мистическому телу церкви. Видите ли, у блудницы, то есть у мертвой, павшей религии, которая находится сейчас вместе, собирается в одних молитвенных домах, в одних церквях, они находятся все вместе. Но у нее именно поклонение, у нее отработано театральное поклонение. То есть вы понимаете, что такое театральное? Когда люди, ну у них все отработано, когда им надо встать на колени, когда им надо... Допустим, возьмем любую форму служения. Там надо попрыгать и попеть, а здесь нужно просто встать. Но во время пения, допустим, вот такого псалма надо стоять, а во время вот такого надо сидеть. Вы знаете, существует любое помазание, когда вы хотите просто встать. Вставайте и стойте. Если кому-то вдруг началось помазание такое, что он не может сидеть и стоять не может, он станет на колени. А бывает помазание такое мощное, что вы не сможете стоять на коленях. Вы упадете и будете лежать ниц, как мертвые. Все зависит от мощи помазания и от его силы. Когда вы уже не можете сопротивляться. Иногда мы сопротивляемся, иногда нам хочется встать. Но мы сидим, нельзя, потому что все сидят. Иногда нам хочется пасть на колени, нельзя, потому что все стоят. Вот здесь как раз Дух Святой хочет освободить нас от этих комплексов. Это внешняя форма служения. Другое дело, когда служитель приглашает все встанем, это совершенно одна сторона. И совершенно другая сторона, если кто-то под приливом помазания хочет на коленях стоять, пусть становится на свои колени. Вот, повторяю, он может стоять на коленях в это время внутри, он плавится пред Богом. Поэтому внешняя вот эта форма, вся внешняя форма, как самого человека, как отдельной общины, как мистического тела, это форма блудницы. И Дух Святой зовет нас оторваться от этой формы, не зависеть от нее, не пугаться, когда вы попадете в другие общества, народа Божьего, и там вдруг будет другая форма прославления, не такая, как у нас была принята. Вдруг что-то другое будет, чтобы мы не обращали на это внимания. Формы поклонения и формы прославления могут быть разными, но Дух один и тот же. Не будем зависеть, это пусть блудница зависит от нее, это ее форма, это ее строй. Она этим и отделяет свои деноминации. У нас не прыгают, у нас вот этого не делают, у нас вот этого не делают. Ну и что, но мы все равно будем вмещать и тех. Потому что если те не вместят нас сидящих, а мы не вместим их прыгающих, то все равно мы на одной площадке стоим, мы на одном уровне. Они не выше нас, потому что они не принимают нашего служения, когда мы сидим. Они не верят в то, что мы можем, сидя, испытывать помазание. Они думают, что помазание это только когда прыгаешь. Они не верят в это. А мы не верим, как это можно прыгать и испытывать помазание. Абсурд. Это же бесчинство просто. Нет, это не бесчинство. Это тоже помазание, и существуют разные формы прославления. Видите ли, вот эта разноцветная радуга, вот это, у Бога нету формы определенной, чтобы каждое общество вот не определило, вот только вот так вот служило ему. Сердце ему нужно. Чистое сердце, устремленный дух, ненависть к душе своей, ненависть ко греху и жажда святости, жажда докаленного накала, пока вы до белого накала доходите, что вам уже ничего не мило, настолько вы хотите жить свято. И это может быть и в том, и в другом. И тогда Дух Святой начинает выравнивать людей. Он тогда начинает выравнивать людей. И они выравниваются, потому что есть любые формы, повторяю, и поклонения, и прославления. Эта форма обречена, она будет попираться, хотя Бог ее использовал, но она будет попираться. Но я благодарю Бога, что она будет попираться только 42 месяца, только 3,5 года. То есть здесь речь идет уже о том, что в это время первая элита, то есть будем говорить категория 24, те цари и священники, которые священнодействовали не за этой кафедры, а там, сидя на скамейках, священнодействовали. Видишь нужду, пойди туда. Ты пошел. Видишь, ты молишься за него, ты священнодействуешь. Я хочу сказать, что эта категория уже вознеслась. Я имею в виду вот здесь показана она, что вот она уже вознесена, ее нет, и тогда, когда она вознесется, вот именно тогда будет отдана на попрание форма. Форма всех деноминаций, всех союзов, всех партий, всех сект, начиная от 2-3 человек, которые собираются по комнатам и говорят только мы, и Бог пребывает и среди двоих и троих, и кончая миллионными собраниями, все это будет отдано на попрание. Как только вознесется, повторяю, при трубе Божией, при гласе Архангела, на облаке будет восхищена Церковь Иисуса Христа, которая готова сейчас, которая приготовила себя, которая уже оторвана от этих обрядов, от этих традиций, которая стоит уже выше. Как только она вознесется, сразу время действия будет для Антихриста. Мы будем разбирать это более конкретно дальше. Но как только это произойдет, на попрание будет отдано все то, ради чего сегодня люди страдают, болеют и делятся. Оскорбляют друг друга, обижают друг друга. Теперь я хочу перейти к этим двум маслинам. Что это за два свидетеля? Здесь говорится как о двух личностях. Не забудем, что это образы. Семь громов – это только семь. Однако в семь громов входят миллионы, миллионы, миллионы святых Божьих, рожденных свыше. Чад Божиих. И в эти семь громов входят, начиная от креста и заканчивая не сегодняшним временем, а заканчивая тем временем, когда она на облаке вознесется. Все это входит в семь громов, однако мы только видим семь. Поэтому пусть не смущает нас цифра два свидетеля, что это будет Илья и будет Моисей. Или это будет Илья и будет Енох. Существуют разные такие трактовки, вот что вот они сойдут так, как они не умерли, то они должны сойти и должны умереть. Видите ли, да, Илье должно еще прийти и умереть. Но Христос говорит, вы знаете, что Илья уже пришел? Что Илья уже пришел. И он показал на Иоанна, что вот он Илья. То есть Иоанн пришел в духе и силе Ильи, как Илья в свое время пришел и подготавливал людей к встрече с Богом. Потому что в это время народ полностью отпал от Бога, полностью поклонялся Валам и не знал, кто есть Бог. Когда он сказал, кто есть Бог, весь народ молчал, он не знал, Вал Бог или вот тот Бог. Вот в такое время пришел Иоанн, когда полностью величие храма было Иродово, когда поклонение как будто бы великое было, однако все было поругано, и истинное Слово Божье давно было заменено преданиями, преданиями, преданиями. На сегодняшний день также все давно поругано, и истинная книга, истинное Слово Божье давно заменено пророчествами, видениями, толкованиями, какими-то святыми записками, письмами, посылающимися там и сям, распространяющимися кассетами. Бог открыл мне, и я хочу всем сообщить, и вот пошел. Вот, что Бог ему открыл, вот по кассете. Бог открыл свое слово, и он хочет, чтобы написанное слово было величественным в народе его. И я верю, что он поставил его, и оно устоит. Оно засверкает, как и заостренный меч в свой день. Но в детях Божьих, которые его приняли, оно уже сейчас сверкает. И они сейчас уже непреклонны. Они уже сейчас оторвались от этого. Поэтому и два свидетеля – это не два человека. Два свидетеля – это целая категория людей. Здесь под двумя свидетелями проходит категория 144 тысяч. 144 тысяч. Первенцы Богу, которые идут везде за Ним, которые имеют имя Отца на челах своих, которые поют великую песнь, то есть вот исполняют такое левитское служение по отношению к тем 24, то есть вот той категории, они еще не восхитились. Но это не значит, что они оставлены на поругание. Можете понимать, как хотите, но Слово Божие о них говорит, они еще на земле, а эти уже 24 на небе. А эти два свидетеля Бог дает им. Почему эти 144 вдруг приобретают цифру 2? Почему они называются маслины, светильники, стоящие пред Богом? Во-первых, вы свет мира. Во-вторых, маслины – это помазание. Любое помазание, любой чистый лей, он всегда выбивался из маслин. Что видишь, что он говорит пророку? Он видел чашечки миндальные, он видел, как из маслин подобно вот это оттуда текло. Это есть не воинством, не силою, но духом моим. То есть это помазание, это духом моим. Вот эта маслина говорит, что они будут действовать духом всемогущего Бога. Но откуда он у них взялся? От уходящих. От тех 24, которые ушли, они бросили свою одежду. Одежду свою, милость свою, пустынника. И практически вот эти двое, они представляют нам Елисея, который поливал воду на руки Ильи. Это те, которые не противились 24, но не возросли, не успели. Это не значит, что они не допущены к руководству. Они будут допущены к руководству, они входят в самую категорию управленческую, но только немножко попозже. Они должны показать теперь, они быстро возрастут. То есть Бог даст своему мистическому телу церкви после восхищения этим оставшимся вот за эти 3,5 года возрасти. Он даст им, они возрастут для того, чтобы восхититься на облаках. И слово «убили их» не говорит в буквальном смысле «убили». 3,5 года они будут держать позицию крепко, и зверь, выходящий из бездны, 3,5 года не сможет им сделать ничего. Будет идти война 3,5 года. Ему надлежит 7 лет. Ему дана седьмина, которая будет сокращена. Но он сразится с ними своей идеологией, потому что у него будет своя идеология, свои чудеса, и он скажет: «Я Бог, я Христос, я Мессия», и сядет в храме, как Бог, выдавая себя за Бога. А эти люди будут скрывать его. Они будут проповедовать другой, не будут говорить другой, и кто захочет их убить, тому надлежит быть убитым. То есть они будут обладать настолько мощной силой, как Моисей в Египте. Фараон сказал: «Не являйся больше пред лицо мое, когда ты еще раз придешь, ты больше жить не будешь». Однако Моисей приходит и уходит, приходит и уходит, и остается жить. И в конечном итоге фараон погибает, и его войско. В конечном итоге весь Египет уничтожается, а Моисей живет. Тоже будет с этими двумя свидетелями. Им будет дана возможность титул завоевать, награду. Поэтому в этом сражении вот эта вот их смерть, это говорит о том, что они прекратят свое действие, и та сила, которая им была дана вдвойне на эти 3,5 года, устранится от них. Они не смогут уже действовать так, чудесами и знамениями. Чудеса и знамения будут взяты так, как и от церкви. То есть, то они полагались на чудеса и знамения, а теперь чудеса и знамения будут взяты, и сатана, то есть антихрист, проявит власть свою. То есть начнется вот такое гонение, сильнейшее гонение. Всех он не перебьет. Разумеется, некоторые заплатят жизнью своею. Но тут же, через, может, пару лет, через год воскреснут. В новом теле будут восхищены на облаке. 3,5 дня – это тоже 3,5 года. 1260 дней пророчества – это тоже 3,5 года. Почему они называются? Вот интересно, Дух Святой так сделал. Это 7 громов проговорили так. Так что святым дано это знать. Вам дано знать тайны Царства Небесного. Это одна и та же мера измерения. 3,5 года, 42 месяца, 1260 дней, 3,5 года. Это все 3,5 года. Поэтому им надлежит 3,5 года, и потом, как бы Бог отойдет, Он не отойдет от них, Он будет очень близко в это время к ним, но они должны будут проявить верность Богу. Хорошо проявлять верность, когда на вас враг идет, а вы во имя Иисуса Христа, и Он... Попалит тебе огонь и твой пятидесяток. Конечно, тогда хорошо служить Богу, когда у подножия горы падает пятидесятник со своим пятидесятником. Пятидесятком своим. Но попробуй служить Богу, когда Он подходит, берет тебя, заковывает в цепи, ругает тебя, поносит тебя и пригвождает среди разбойников. Попробуй и тогда остаться святым Божьим. Вот Бог это допустит. Он испытает их вот и даст им эти испытания. И эти испытания здесь выражены в смерти, которая как бы в победе даже, который победит их, сразится с ними, но это не победа. Это будет победа этих двух свидетелей над зверем. Вы знаете, когда Христос был на Голгофе, дьяволу казалось, Синедриону казалось, что мы победили. Он низложил полностью его, но это была триумфальная победа Христа. Видите ли, она не выражалась здесь в чудесах, она выразилась в полном изнемождении. Расточил, раздал нищим. Зачем он это сделал? Чтобы мы обогатились его нищетою. Вот здесь будет дана возможность этим двум свидетелям, 144 тысячам, обогатиться его нищетою, обнищать. Поэтому те, кто сейчас обнищал ради Христа, можете благодарить Бога. Вы можете продолжать верно служить Ему, хотя бы не видите чудес вашей жизни личной. Но вы можете служить Ему. Он сделал вас нищими, чтобы вознаградить вас сторицей. Потому что именно в нищете ваша победа, в изнемождении ваша победа, в немощи ваша победа. Это посев, и восстанет в силе. И написано: живущие на земле будут радоваться, что наконец-то освободились. Во время этого Во-первых, здесь будут суды Божьи. Эти 3,5 года будут неимовернейшие суды, которые будут именно осуществляться через 7 громов, которые говорят там, и исходят вот через этих людей, которые на земле. Вот эти люди на земле, конечная инстанция судов, через них они будут проходить. Это они будут превращать воду в кровь. Это они будут наводить бедствие на землю после восхищения. Несмотря на то, что они не восхитились, суды Божьи будут проходить через них и поражать этот мир. И поражать не только этот мир, и блудницу поражать. Оно поразит и блудницу, потому что мы будем говорить о ней еще отдельно, каким способом и какими образами она будет поражена. Сейчас она еще в Порфире, в Вессоне, по всем телевизионным каналам выступает, все лучшие артисты, лучшие жрецы, все там, все собрало туда и торгует великим множеством. И она в основном основывается, мы уже говорили об этом, только на деньгах. Доллар — это ее клеймо, это ее знак, это ее бог, это ее золотой телец. Теперь они услышали с неба громкий голос, говоривший им: «Зайдите сюда». Вот этот громкий голос апостол Павел назвал «при последней трубе». Ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы, оставшиеся в живых, изменимся во мгновение ока, и восхищены будем встретению Господу на облаках. Вот это есть тот громкий голос. Когда церковь будет восхищена, когда она победит. Они победили его кровью Агнца, и словом свидетельства своего не возлюбили души своей даже до смерти. И когда это произойдет при 7-й трубе. 7-я труба знаменует еще нечто величественное, мы увидим. Далее, что она знаменует здесь? В это же время, когда они взошли на облаке, написано: произошло великое землетрясение, и 10-я часть города пала. И погибло при землетрясении 7000 имен человеческих. И прочие объяты были страхом и воздали славу Богу Небесному. 10-я часть города пала. Здесь опять не имеется в виду город прямой. И это землетрясение, которое написано 13 стихом 11 главы, не является буквальным землетрясением. О буквальном землетрясении мы будем читать дальше. Но здесь пока не буквальное землетрясение. Вы представляете, это землетрясение для тех, среди которых они находились. Но они тоже, в свою очередь, были не приняты всеми верующими людьми. Несмотря на то, что они поливали воду на руки Ильи, несмотря на то, что они хорошо знали тех, которые уже восхищены, все-таки им опять не все верили, и они опять несли поношение в этой же среде. То есть здесь говорится опять о той блуднице, что здесь именно падает пока 10-я часть города, то есть вот этого духовного города, духовного строения падает, и вот эти 7000 имен – это подлог. Это не буквальная цифра, ее буквально понимать нельзя, но здесь они называли себя церковью. Когда мы разбирали первые главы, то они там о себе так говорили, что они иудеи. Но Слово Божие говорит, суть не таковы, лгут. Они не являются иудеями, они сборище сатанинское. То есть вот они называли себя 7 городов, мы церковь. А вот эти люди, они у них какое-то чуждое учение, они не церковь. Они что-то не такое, вот неудобно вразумительное в наши уши вкладывают. Потому что эти люди будут жить особой жизнью во времена Антихриста. Точно так, как сегодня особой жизнью живут помазанники Божии. У них особая жизнь. И сатана старается эту жизнь заклеймить, запятнать, исказить. Почему? Потому что они стоят на передовой. И он понимает, что если он убьет передового, если он устранит его, то остальным не на кого будет смотреть. И поэтому он старается выставить что угодно наперед, но только не их. Второе горе прошло, идет скоро третье. Я, наверное, дочитаю эту главу. «И 7-й ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков. И 24 старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, говоря: благодарим Тебя, Господи Боже Вседержитель, который есть и был и грядешь, что Ты приял силу Твою великую и воцарился, и рассвирепели язычники, и пришел гнев Твой, и время судить мертвых и дать возмездие рабам Твоим пророкам и святым, и боящимся имени Твоего, малым и великим, и погубить губивших землю. И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета его в храме его, и произошли молнии, голоса и громы, и землетрясения, и великий град». Здесь мы уже встречаемся с открытием 7-й трубы, то есть 7-е положение показано, откуда происходит Далее будем мы смотреть, сегодня у нас не хватит времени, семь чаш гнева, изливающиеся. Как только эта седьмая труба вострубила, она была знаком восхищения. Практически мы уже это положение прошли в шестой трубе, чтобы посмотрели, что хронологии нет. Седьмая труба открывает совершенно другое положение, хотя при седьмой трубе восхищается, но вот мы заметили восхищение при шестой, не правда ли? Громкий голос они услышали: «Зайдите сюда», и они взошли. И тут же далее 15 стих повторяет это же положение. Это подобно тому, еще чему подобим Царство Небесное. Царство Небесное подобно человеку-царю, Царство Небесное далее подобно небу, и все это Царство Небесное. Поэтому посмотрите, сколько много форм восхищения, помимо притчах, здесь. Вот уже в 11 главе мы встретили две формы восхищения, показанные. Две формы. «Взойди сюда», «Взойдите сюда», и написано, они взошли на облаки. И теперь снова мы видим, раздались на небе громкие голоса при седьмой трубе. Мы знаем, что при этой трубе седьмой совершается. Это последняя труба, и при ней совершается тайна Божия, начинается тысячелетнее царство. Она знаменует, то есть здесь уже не столько показано восхищение, сколько показано Армагеддон. Седьмой ангел вострубил, и громкие голоса на небе воздались. Во-первых, глашатаи начали провозглашать: «Все, царство мира провозглашается царством Господа и Христа Его». То есть громкие голоса и царство мира называется теперь царством Господа. Сейчас оно еще так не называется. Сейчас это царство Господа, Его церковь, голубица Его, Его грозные полки со знаменами, Его армия, вот с этими символиками знамен. Вот что сейчас она на земле. И она не числится среди народов, а это все народы земли будут объявлены царством Господа. Все народы земли. И Он придет со святыми своими, как могущественный царь. Но здесь объявляется Армагеддон прежде. Он идет и своим пришествием уничтожает на белом коне. Мы будем смотреть дальше. То есть одно и то же будет повторяться в разных образах, открываться будут разные формы. То Армагеддона, то восхищение, то царство святых. Все будет открываться здесь в Откровении, и все оно будет сливаться с притчами Иисуса Христа, с законом, с пророками. Поэтому здесь произошло Армагеддонская битва, о которой мы так много слышали. «Рассвирепели язычники, пришел гнев твой, и время судить мертвых и дать возмездие рабам твоим». То есть здесь они будут возмещены. Здесь месть Господа за святых Его, которые вот эти два свидетеля, эти 144 тысячи, символическое число, это миллионы людей, которые несли поношение за Господа, несли его от этой блудницы в первую очередь. Не столько зверь попирает, не столько зверь терзает ее, сколько блудница. Зверь где-то, а она прямо здесь перехватила инициативу. Вот, и разоделась в весомых шелка. И поэтому на нее это пришло. И написано: «Храм Божий на небе отверзся, явился ковчег завета». Мы знаем, что ковчег завета был давно потерян. Евреи не знают, где он делся. Существует много преданий. То один, то Иеремия его спрятал где-то, больше нет, то еще какой-то пророк. Но для Бога тот ковчег отслужил свою миссию. Он был только прообразом великого ковчега. И этим ковчегом сейчас является наш новый от Бога человек, в котором живет Дух Святой. То есть каждый человек в отдельности является ковчегом Божиим. Бог живет в вас, вы ковчег всемогущего Бога. И написано, когда откроется Он, тогда явимся и мы, откроемся и мы. Вот когда Он будет открываться, тогда и мы откроемся. Откровение ковчега – это откровение могущества церкви. Церковь откроется. И когда церковь с Ним откроется, небо откроется. И все люди увидят церковь. Это будет могущество, она будет идти. И когда она будет идти с неба, то она будет поражать народы. И написано, произошли молнии, голоса, громы, землетрясения, великий град. Все это вестники суда Божьего. Это будет конец, это будет Армагеддон. Это все то, что было до этого, Армагеддон завершит. И царство мира будет объявлено царством Господа. На этом пока хочу сегодня я закончить и представить время для вопросов. Я не пойму этот вопрос. Дорогой брат, вы очень популярно рассказали о внешнем дворе, то есть о формах поклонения, и сосредоточили внимание на том, что это не будет иметь значения. Но как же о многих местах Писания, которые говорят о том, что не сообразуйтесь с миром, не любите мира и то, что в мире, не лезьте под чужое ярмо и так далее. И Писание концентрирует наше внимание на том, что если желаете знать, на правильном ли вы пути, посмотрите на путь древний и разведайте, где путь добрый, и по нему следуйте. Есть русская пословица: встречают по одежке, провожают по уму. Я думаю, что значит, обладатель этой записки неверно понял меня. Я говорил о внешних формах поклонения, которые будут попраны и пороганы в свое время. Это блудница, которая заостряет на них внимание. Вот. И многие места Писания как раз говорят об этой форме поклонения. Что вы говорите мне, Господи, Господи? Вы молитесь, поститесь. Я приведу много мест Писания. Вот вы поститесь. Он говорит, мне посты ваши мерзкие, молитв ваших я не могу воспринимать. Вот пост, который я избрал. Разреши узы ярма. Раздели с голодным хлеб твой. Из китающихся веди в дом твой. Тогда зайдет твоя правда. В другом месте он говорит, когда вы поститесь для меня, ли вы поститесь? То есть внешние формы поклонения, если они идут изнутри, хорошо. Когда идет внешняя форма поклонения, то есть внутренняя форма поклонения и выражается во внешней форме, то она никогда не осуждает никакую форму, ей все формы приемлемы. Но когда у вас вот только есть форма, что вот только вот так, это говорит о том, что оно не изошло изнутри. Форма поклонения, которая исходит изнутри, она совершенно не контролирует, какая она должна быть наружной. Мы встречаем наружная форма, когда люди лежат. Вы знаете, есть молитвы и моления. Иисус в Гефсиманском саду не стоял на коленях. И не держался за этот камень, и не было лицо в такой красивой форме. Знаете, когда человека ставят, фотограф, фотографировать, и старается придать ему красивую позу, он поворачивает его лицо именно в таком положении, чтобы нос и все черты лица его выглядели наиболее удачными, если фотограф художник. То есть человек с разных сторон по-разному смотрится. Он выбирает наилучшую красоту. Вот на картинках у Христа наилучшая красота выбрана, то есть как у человека. Он поставлен в такой вот позировке, как будто он позирует, как звезда какой-то, киноактер. Но так не было. В это время его сотрясали рыдания, на лице проходили молнии ужасов. Лицо было искажено в это время ужасом, морщинами, он брался то за голову, голова раскалывалась от боли. Все тело ужасно болело, потому что пот шел, как капли крови. Медицина говорит, это ужасная болезнь, когда от сильного нервного потрясения у вас идет пот, то есть лопаются мелкие капилляры, обнажается вся нервная система, становится очень чувствительной, это очень болезненно. Обычно человек умирает тут же. Это была бы смерть для Христа, но он сказал, никто не может забрать у меня жизни. И он боролся в это время, и его борьба, его мольба была написана, ниц пал, он упал. Он уже не мог. Это была форма поклонения, но он ниц пал и продолжал молиться. Иоанн записал эту величественную молитву. Это не была красивая, торжественная молитва. Это не та молитва у гроба Лазаря, когда он триумфально сказал, «Отче, я знаю, что ты всегда слышал меня». И громким голосом воскликнул, «Лазарь, иди вон!» Это не была такая молитва. Эта молитва была со стонами, с воплями, со вздохами. Слово имело значение каждое. Между, быть может, каждым словом был промежуток рыданий, сотрясений. Он не мог говорить. Все его естество было придавлено к земле адом. И это была молитва. Здесь не было этой формы. Поэтому главная форма поклонения в духе. И как Бог вам даст в духе, как Он вам даст в духе в это время быть, так и будьте. Не зависите от людей, не бойтесь людей. Как Он вам даст. И, допустим, повторяю, если служитель сказал, будем, а вам все-таки захотелось, вот мы сказали, помолимся, все стоим, и вдруг кому-то захотелось встать на колени, вставайте. Не существует признанной какой-то формы. Это классическая форма на коленях, но смотря какая. Когда Илья молился, у него классическая форма напряженной молитвы была такая, что не всякий сможет так молиться. Илья, видимо, мог, потому что все-таки постоянно ходить по пустыне, он не был настолько полным, чтобы положить голову свою между коленами. То есть он положил, зачем он это делал? Значит, он тоже испытывал борьбу, была какая-то концентрация, ему нужно было сконцентрироваться, отгонять все мысли, потому что подлинная борьба происходит вот в этом сердце. Это поле битвы, и здесь сатана сделал все. Ведь Илья верою сказал, пойдет дождь. Он сказал верой, Бог ему сказал, но признаков нет, дождь уже не идет. годы, земля растрескалась, ничего нет, и никаких признаков дождя нет. Он сказал, пойдет, сегодня пойдет дождь, а дождя нет. Прежде чтобы пошел такой дождь, нужно, чтобы хотя бы тучи появились, чтобы хоть какой-то ветерок повеял, но его нет. И тогда он в усиленной мольбе, вот что вера значит. Вера объявляет, а потом мучается и страдает в борьбе для того, чтобы все это вызвать. И Илья вызывал это. Наконец, уже на седьмой раз, повторяю, слово «семь» — это полнота для нас. Я не знаю, когда наступит эта полнота в мольбе и в борьбе за то, что мы хотим взять. Но она наступит. Она наступит. То, что мы объявили, мы не должны уклоняться от предмета, который мы преследуем. Так как лев преследует добычу, он не уклоняется от нее. Он ее явно видит перед собой и преследует ее, пока не настигнет. Он лев. Так и мы не должны уклоняться от этой добычи, преследовать ее, и придет свой час, мы увидим облачко. Нам будет показано это облачко величиной с ладонь, и мы можем прекращать тогда молиться. Достаточно, увидели на горизонте, прекращайте молиться, благодарите, запрягайте колесницу, помазанье большей силе, и вы будете скакать впереди колесницы. Несмотря на то, что вы не занимались, быть может, таким бегом, но вы обгоните царского скакуна, царскую колесницу, и будете впереди. Так что я не думаю, что я что-то сказал в этом отношении. То есть я нарушил Писание тем, что вот все Писания говорят о поклонениях. Я повторяю, что согласно Писанию можете поклоняться, как вам даст внутренний человек в этот момент. Но ищите, ищите Бога в себе, ищите Его в Писании. Обращайтесь внутрь себя, вашего нового человека и в Писание. Исследуй себя и Писание. Есть еще другие вопросы? Есть, да, пожалуйста.
Две мысли на то, как
так.
Это не все всего времени быть в первой категории восхищенных.
Да, которые не созрели.
Они также пройдут все стадии крещения и огненные.
Обязательно.
Отрезок времени будет пройти все, потом кто будет на облаке. Восхищение.
Да, не минуют. Они,
не
минуют, они пройдут все тоже. Они будут иметь крещение Духом Святым также. Это будут крещенные Духом Святым, дети Божии, которые не возросли не потому, что грешили. Видите ли, для духовного роста дано время. Дано время. И если они не уложились, многие люди, которые сейчас каются, и если произойдет, допустим, сейчас эта труба, и звезда эта утренняя засветится, она восхитит, они не успеют. Потому что им надо свою душу положить на алтарь. Они даже еще не знают ничего о своей душе. Люди, недавно обратившиеся к Богу, не имеют понятия о своей душе ничего. Они ликуют, танцуют и пляшут, слава Богу, мы спасены. Они еще не знают тиранию своей души. Они еще не знают, что значит отдавать душу свою на смерть и ланиты свои поражающим. Они не знают еще своего характера и кто стоит за этим характером. Они не знают, как отрекаться от него, как воевать с ним и как ложить его на алтарь. Но они искренне покаялись, искренне идут к Богу. И поэтому вот эти 3,5 года сделают для них все. Блудница в это время будет поражена. Она не сразу будет поражена. Какой-то промежуточек будет, где она будет поражена вот именно. Но а для них надо все равно пройти эти стадии. И вот где вот это они были убиты, это было огненное для них крещение. Они проходили смерть. Потому что крещение – это смерть, тройственное крещение – это погружение в смерть Иисуса глубже и глубже, и поэтому они пройдут вот эту концентрацию. Обязательно пройдут. Они будут пить ту же чашу и будут креститься тем же крещением. То, что написано, взято от среды удерживающей теперь, когда мы будем разбирать дальше непосредственно об Антихристе, то это не говорит о Духе Святом. Это говорит о тех людях, о звезде утренней. Звезда утренняя удерживает его, утренняя звезда. Царские венцы удерживают его, скипетры владык удерживают его, 7 громов удерживают его. Вот что удерживает его. Они вскрывают, они видят его сейчас везде. Они видят его в церкви, они видят его в обществах. Все не видят его в обществах. Начинают озираться друг на друга, а может быть он, Господи, а может быть я. Иногда люди озираются, иногда прям смотрят на себя в ужасе и говорят, Господи, а может это я? Не я ли, Господи? Когда он сказал, один из вас предаст меня. Они говорят, Господи, не я ли друг на друга и на себя, может быть я? Некоторые говорят, может быть я принадлежу к категории погибших? Нет, вы не принадлежите к категории погибших. К категории погибших, я уже говорил, еще скажу, принадлежит тот, кто сам себя туда отдает. Только тот. Не Бог бросает вас туда, вы сами себя туда бросите. Бог пришел только, чтобы спасти. Никогда Дух Святой не принесет такой мысли. Ты знаешь, ты, наверное, не принадлежишь к этой категории. Такие мысли приносит только дьявол. Бог исходит от нас. Кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобным образу Сына Своего. Запомните хорошо, это в 8 главе послания к Римлянам. Кого Он предузнал? Бог исходил от меня, от тебя, от вас всех. Он не исходил от самого себя, когда избирал для того, кто будет царем и священником. Он исходил от вас. Он видел, что вы отдали душу свою на смерть, и вы начали священнодействовать. Иногда не хочется этого делать. Но вы понимаете и начинаете его делать, и тогда Дух Святой дает вам силу. Плоть не хочет этого делать, плоть никогда не хочет священнодействовать. Если она священнодействует только с той целью, скоростной целью. У нее на уме только одно, что бы она ни делала, какие бы святые дела ни совершала, у нее на уме только вот с двумя черточками, доллар. У нее больше ничего на уме нет, она только ради этого. Павел говорит, ради постыдной корости. Все ищут своего, не то что угодно Иисусу Христу. Ради тщеславия, ради корости. Но когда человек делает не ради тщеславия и корости, когда он действительно движим Духом Бога Живаго, когда он отдается, помогает. Вы знаете, вы можете посмотреть друг между другом, вы можете найти священнодействие сколько угодно душе. Мне не обязательно быть здесь, чтобы священнодействовать. Не обязательно. Я могу священнодействовать, я вижу очень большую сферу священнодействия. И она у вас у всех есть, эта сфера, молиться друг о друге, помогать друг другу. Заметили что-то не то, молитесь, заметили в обществе что-то не то, молитесь за это общество, пока не придет победа в мольбе. И Бог даст эту победу. Наше время уже истекло. Я, значит, предлагаю сейчас помолиться всем, помолиться о той величайшей победе, которую совершил Иисус и передал ее нам. Мы победители в Иисусе Христе. Мы победили этот мир. Если кто-то еще не победил его, он победит его, потому что Иисус победил мир. Мы победили свою душу. Если кто ее не победил, победит, потому что Иисус победил душу свою. Он отдал ее, а мы в нем были, мы отдадим ее. Если сатана пугает, не получится, получится. Вы победите. Если он говорит, вы не успеете, вы успеете. Когда он говорит, не успеете, он лжец. Дух Святой всегда говорит, успеешь, только будь послушен. Бог исходит от нас. Кого он предузнал, тем и предопределил быть подобным образу Сына Своего. Запомните хорошо, это в 8 главе послания к Римлянам. Кого он предузнал? Бог исходил от меня, от тебя, от вас всех. Он не исходил от самого себя, когда избирал для того, кто будет царем и священником. Он исходил от вас. Он видел, что вы отдали душу свою на смерть, и вы начали священнодействовать. Иногда не хочется этого делать. Но вы понимаете и начинаете его делать, и тогда Дух Святой дает вам силу. Плоть не хочет этого делать, плоть никогда не хочет священнодействовать. Если она священнодействует только с той целью, скоростной целью. У нее на уме только одно, что бы она ни делала, какие бы святые дела ни совершала, у нее на уме только вот с двумя черточками, доллар. У нее больше ничего на уме нет. Она только ради этого. Павел говорит, ради постыдной корости. Все ищут своего, не то что угодно Иисусу Христу. Ради тщеславия, ради корости. Но когда человек делает не ради тщеславия и корости, когда он действительно движим Духом Бога Живаго, когда он отдается, помогает. Вы знаете, вы можете посмотреть друг между другом, вы можете найти священнодействие сколько угодно душе. Мне не обязательно быть здесь, чтобы священнодействовать. Не обязательно. Я могу священнодействовать, я вижу очень большую сферу священнодействия. И она у вас у всех есть, эта сфера, молиться друг о друге, помогать друг другу. Заметили что-то не то, молитесь, заметили в обществе что-то не то, молитесь за это общество, пока не придет победа в мольбе. И Бог даст эту победу. Наше время уже истекло. Я, значит, предлагаю сейчас помолиться всем, помолиться о той величайшей победе, которую совершил Иисус и передал ее нам. Мы победители в Иисусе Христе. Мы победили этот мир. Если кто-то еще не победил его, он победит его, потому что Иисус победил мир. Мы победили свою душу. Если кто ее не победил, победит, потому что Иисус победил душу свою. Он отдал ее, а мы в нем были, мы отдадим ее. Если сатана пугает, не получится, получится. Вы победите. Если он говорит, вы не успеете, вы успеете. Когда он говорит, не успеете, он лжец. Дух Святой всегда говорит, успеешь, только будь послушен. Успеешь, только будь послушен, и вы успеете. И поэтому будем молиться, все вы успеете. Если захотите послушаться, то жива будет душа ваша. Аминь. Будем молиться.